Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи. У нас сегодня своеобразная очень тема. Она будет иметь определенные глубины, и нам надо будет задуматься о многих вопросах и сделать оценку тому, как мы понимаем, рассуждаем, как реагируем, на что обращаем внимание, потому что... В начале собрания мы с вами читали место Писания, его еще раз повторим. Интересно то, что эта тема, она была открыта, но открылась под интересным углом. Я проснулся от того несколько дней тому назад, что у меня пелось песнопение. Что интересно, оно пелось, оказывается, всю ночь. Я это помню точно и четко. Я потом взял сборник песнопений, песнь возрождения, нашел это песнопение по названию и вспомнил, да, это было оно. Я его очень давно пел, петь навряд ли смогу, но прочитаю 2 куплета. И потом мы сами будем входить в тему. Это песнь возрождения, 403 номер. 403. Песнь возрождения, номер 403. Первые два. У меня ночью пелся первый, а когда я прочитал, и вытекает отсюда и второй. «Люби того, кого омыла слезами грешная жена. Она в нем небо возлюбила. Люби и веруй, как она». Люби, люби его веление. Любовь в любимом вся живет. Ему все чувства, все хотения, ему все силы отдает. Я еще раз прочитаю. Люби того, кого омыла слезами грешная жена. Она в нем небо возлюбила. Люби и веруй, как она. Люби, люби его веление. Любовь в любимом вся живет. Ему все чувства, все хотения, ему все силы отдает. Здесь упоминается о женщине, которая пришла, плакала и умывала ноги нашему Господу. Бог даст, мы это тоже коснемся. Итак, вопрос в зависимости от того, что перед нашими глазами. От этого... зависят благословенные или неблагословенные последствия. От этого этот образ будет во внутренности нашей. От этого этот образ будет вселяться, он будет дышать, жить, он будет нами двигать, руководить. В этот образ мы будем преображаться. От этого будет зависеть, мы будем иметь жизнь вечную или погибель. От этого будет зависеть, у нас будет благочестие, которое будет иметь благословение обетования жизни настоящей и будущей, да или нет. От этого будет зависеть даже генетика нашей внутренности. Даже от этого будет зависеть генетика наших детей. Даже. От этого будет зависеть, какие у нас будут сны. От этого будет зависеть, какие у нас будут мышления, мысли, понимание. От этого будет зависеть, какой огонь будет у нас гореть во внутренности. От этого будет зависеть, какие дрова мы будем подкладывать для того огня и где мы их будем брать. От этого будет зависеть исполнение места Писания. Духом пламенейте, духа не угашайте. Тогда светит свет ваш перед людьми. Если свет, который в нас есть, тьма. Не-не-не-не-не, только не тьма. Думаем. Господи, ты возжигаешь светильник мой. Светильники стали гаснуть, особо у неразумных. Дайте нам вашего масла. Написано, светильники гаснут у нечестивых. Бог, просвещающий тьму нашу. И ряд этих вопросов. Оттуда вытекает следующий вывод, очень-очень-очень глубокий такой. Он будет крестить вас Духом Святым и... огнем. Ого. Ну, это в дальнейшем, Когда в дальнейшем? Ну, то есть не в сегодняшней теме. Когда-то мы с вами касались, но сегодня бегло будем касаться, потому что это слишком объемный материал, чтобы коснуться всего абсолютно. Итак, мы вот в этом направлении. Оттуда то, что мы передадим детям, и что пойдет дальше. Оттуда исполнение местописания благословения Господа до 1000 родов. Охо, вот оно что. Думаем очень глубоко. До 1000 родов, если род 40 лет, то 1000 это 40 тысяч лет. Ой-ой-ой. А если род это 100 лет, потому что написано в четвертом роде, потомки твои, Аврааму сказано, они выйдут с Египта. Четвертый род, 400 лет по сотне. Ой-ой-ой, сколько это. Это, знаете, какое сильное благословение? Это благословение, которое перекрывает, неудачное слово, уничтожает, да, скорее всего, что да, затмевает, возможно, аннулирует, скорее всего, что да. Вот есть такое проклятие, которое действует в детях до 3-4 рода, ну, у родительского. А есть, которое до 10 рода, да? Семя блудницы не может быть в стане народа Божьего, 10 ступень даже. Знаете почему? Потому что ее ноги сходят в преисподнюю, и жительство ее там. И там мертвецы. О блудниках этого не сказано, а о блудницах это сказано. Знаем, да, нет? Думаем, очень хорошо. Поэтому нарушение целомудрия, любодеяние, прелюбодеяние – это страшные вещи. Но интересно, что Раав – блудница, и вдруг ее наследственность, которую она имела, перечеркивается, аннулируется, исчезает. Так ей нельзя быть в стане народа Израиля до 10-го колена или рода, как это правильно сказать, да? И вдруг она с первого захода сразу заходит, становится частью. Ровь моавитянка – это же вообще подарочек в кавычках. Ой-ой-ой, Содом и Гоморра. Это же не то дети, не то внуки Лота, дочери и отец, еще на пьяную. Да? А как это перечеркивается? А оказывается, вот оно, глубина покаяния, это раз. А потом это благословение до 1000 родов, это два. И у нее теперь, у каждого из них, перед глазами что-то другое, нечто другое стоит. И отпечаток того дает благословение, вот этого благословения. Руфь становится частью потомственной линии по плоти нашего Господа Иисуса Христа. Это серьезное благословение. Очень. Итак, читаем место Писания. В начале собрания мы с вами читали. Сейчас опять его сосредоточим для нашей темы. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 37 по 40. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Придет каждый и каждая, потому что дает Отец. Почему? Сейчас еще детали посмотрим. Вот Отец дал, и оно приходит. А вопрос, знаете, в чем заключается? Я дал ей время покаяться, но она не приходит. Я дал ей время, ну, ей или ему, или им, это не играет роли. Ну, просто книга Откровения так говорит. Так Иисус сказал одной из семи церквям. Я дал ей, это конкретная личность, покаяться. Дал ей время, а она нет. Так подожди. Заново читаю тому месту Откровения вот эту деталь. Еще раз. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Я дал ей время, а она не приходит. Так что, идет противоречие? Нет, здесь нету противоречия. Книга Откровения там говорится. В таком случае, говорит, я ее положу горизонтально. Не понимает стоя, поймет лежа. Вот и все. Оттого немощные и больные немало умирают. Так говорит Священное Писание. Для того, чтобы не были, чтобы не случилось беды. Чтобы не быть осужденными с миром. То есть, говорит Бог, я создам все необходимое для спасения. Но мы сейчас идем по линии вопроса о тех, кто будет спасаться и кто будет очищаться. Итак, все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Интересная закономерность. Приходящего ко мне, закономерность – это построение закона. Вот дело, а потом следствие или плод. Ну так. Мы сейчас сюда еще раз вернемся. А мы с вами сейчас прочитаем такое интересное заявление, которое говорит апостол Павел в адрес нашего Господа. Это 2 Тимофея, 2 глава, стих только 13. 2 Тимофея, 2 глава, стих только 13. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть, что получается, если, говорит, мы оказались вдруг, не дай Бог, неверными, то он остается верен, и он готов исполнить до конца. Даже я вот, говорит, привлекаю, а она не идет, он не идет, они не идут. Но я, говорит, создам условия, потому что, говорит, я верен. Я, говорит, хочу помочь, чтобы произошло благословение. И хочу, говорит, помочь, чтобы этот человек мог видеть, смотреть и понимать. Возвращаемся к этому первому месту Писания, которое мы сейчас только что читали. У Иоанна. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, потому что я, говорит, остаюсь верным». Я верен. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Почему это произойдет? И дальше отвечает: «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, потому что он видит Сына». Еще раз читаю эту фразу. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, а потому будет верующий в Него, обязательно будет иметь жизнь вечную, и он никуда не денется, я его просто воскрешу». Видящий. Итак, у нас вопрос, что мы видим, и как часто мы видим, и как часто мы смотрим, и с каким чувством мы смотрим. Ну, забегая наперед по сегодняшней теме, мы сегодня будем касаться вопроса слова «вожделение». Давно у нас как-то была тема, не помню какого порядка, и Бог заострил нам внимание, что слово «вожделение» имеет два смысла. Или две стороны. Но, скорее всего, лучше сказать, это один смысл, но две стороны, чтобы было более понятно. Вожделение – это особенное желание. «Хочу, да не могу как». И обычно это слово употребляется по вопросу, смотрящие с вожделением, вопрос прелюбодеяния. Но Священное Писание Ветхого Завета показывает, что слово «вожделение» употребляется и в положительном смысле его значение. «Вожделенную землю, красу всех земель, вы превратили в солончатую». Здесь не о прелюбодеянии речь, замечаем? «Особо желанную». Такую, которой бы стремились все, которые хотели бы ею завладеть, чтобы она была достоянием ихним, чтобы там поселиться, там жить и получать благо с этой земли. Здесь ничего худого нету, и прославлять Бога. И Бог в эту вожделенную землю вел народ Израиля. Но до народа Израиля он сначала привел туда Авраама и сказал: «Я тебя приведу в землю вожделенную», и показал ему эту землю вожделенную. И он прошелся везде, и Бог сказал: «Везде, где станет нога твоя, это, говорит, принадлежит потомкам твоим, но пока мы с тебе, говорит, не дам. Вожделенная земля». И по этой вожделенной земле он ходил, Авраам, Исаак и Иаков. Они были странниками и пришельцами. И вот эту вожделенную землю потом Бог Израиля из Египта выводит. И они превратили эту вожделенную землю в солончатую, в пустыню. По-другому. Те народы, мерзость которых и беззаконие которых за 400 лет еще не произошли настолько, даже больше, чем за 400. Почему? Потому что Бог сказал Аврааму: «Ты знаешь, вот мера беззаконий народов, живущих в этой земле обетованной, еще, говорит, вожделенной этой земле, не достигла такой степени, чтобы их теперь надо было бы уничтожать. Но после того, как народ твоих потомков, твои потомки 400 лет будут в Египте, я их выведу в эту вожделенную землю. И вот тогда, к тому времени, мера беззаконий там живущих людей, такая чаша будет переполнена, что их надо просто уничтожать». Понимаем, да? Значит, Авраам прожил, Исаак, Иаков, потом проданный Иосиф, потом 430 лет рабства. Математику посчитать, и чаша беззакония еще не наполнилась. что ты об этом говоришь? И я сейчас скажу, чего я говорю. Что за это время чаша беззакония наполнится, наполнилась, но степень этих беззаконий была ниже, чем беззаконие народа Израиля. Ты о чем? Эти люди не превратили, вот эти беззаконники, которые жили до того, как народ Израиля пришел в землю обетованную, вот эти люди не превратили этой вожделенной земли в солончатую и не превратили в пустыню. Мы понимаем сравнительность, нет? Или не понимаем? Беззаконие беззаконников не превратило эту вожделенную землю в пустыню и в солончатую. А народ Израиля превратил. Если народ Израиля превратил эту такую землю в солончатую и в пустыню, говорит о вопросе, что у народа Израиля грехи превзошли грехов тех людей, которых надо было уничтожать. Ну, простая математика, да? 1 + 2 равняется 3. Умеем вычислять или не получается? Несложно? И при всем этом долготерпение Божие. И Бог говорит, я хочу остаться верным, тогда, когда, говорит, вы остаетесь неверными. И Он исполняет это. Но мы сейчас вот здесь вот находимся, вот в этом интересном моменте. Еще раз читаем этот стих. Что он сказал? Это 40 стих Евангелия от Иоанна 6 главы. «Воля пославшего меня есть та, какая, чтобы всякий видящий...» Я останавливаюсь на вопросе. Воля Отца заключается в том, чтобы всякий мог видеть кого? Сына Божьего. Вот эту грань берем. Дальше. Как часто видеть? Когда приходит на собрание? Но. Нет. В видениях видеть, да? В видениях? Что вы говорите? Тогда нужно видение видеть 24 часа подряд. Тогда это видение Бога надо, если видениями быть движимыми, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Тогда нужно видеть постоянно эти видения. А псалмопевец говорит... Я всегда или постоянно видел Его, одесную меня. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Ах, вот откуда во источник песнопения, понимаем, да? Во-первых, из глубокого рва, из синистого болота, ты извлек ноги наши, потому что захотели мы, чтобы ты извлек, мы согласились, признали, пришли к свету твоего лица. А тогда ты вложил в уста нашу новую песнь. Ах, вот она, что получается. И вот оттуда вот торжество и ликование. Ага, оттуда идет псалмопение. Оттуда Дух Святой будет ликовать или не будет ликовать. Ах, вот оттуда он не ликует, и потому он не поет, и потому песнопение Духа Святого в последнее время, ну, надо искать, в каких церквах есть. Причем здесь церкви? Ну, давайте сами себя. Когда мы пели. Когда у нас Дух Святой пел через нас. Церкви, без церкви, на собрании. Слово церкви, без церкви, это в нашем понимании, когда, ну, молитвенный дом, лучше скажем, когда мы приходим на молитвенное собрание. Или общее собрание какое там, понимаете? А церковь это фактически 24 часа, это везде, в любую единицу времени. Ну, мы сейчас туда не движемся, нам вот сюда надо. Оказывается, мы сейчас рассматриваем вопрос воли Отца, чтобы всякий видящий, видевший или видящий, еще раз читаю. Воля поставшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына заново, а теперь другой вариант. Всякий видевший. Какая разница? Видящий и видевший. Видевший это когда-то. Видавший это неоднократно когда-то. Видевший, ну это пару раз, ну пять, считанное количество. Не неоднократно, ограниченное количество. Разницу чувствуем, нет? А видящий – это действие продолженного времени, бывшего, издавна идущего, на протяжении времен продолжающегося, подошедшего к сегодняшнему дню, видящее, продолжающее видеть сегодня и продолжающее видеть в будущую единицу времени. Но будущее еще не подошло, потому об этом и не говорится. Ну так? Видавший, видевший или видящий? Ну, какая у нас оценка по родному языку? Ой, приехали. Еще раз. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, не видавший и не видевший, видящий, постоянно видящий. А когда постоянно видящий, то мы как-то с вами в темах рассматривали, Бог нам открыл, открытым лицом, без маски, притворства, лукавства, и вот, ну, какие есть, так вот идем к Господу. Взирая на тот же образ, который имеем в Сыне Его, тогда преображаемся в тот же самый образ. То есть это идет постоянно. Оказывается, духовный рост, возрастание внутреннего человека, это процесс постоянно, ежедневный, когда видим, продолжаем видеть, созерцать, рассматривать, ощупывать, осязать нашими руками. Преображаемся, растем, меняемся. Тогда исполняется место Писания. Внутренний человек со дня на день обновляется. Вот почему обновляется. Даже если внешний и тлеет. Ах, вот они, где загадки. Еще раз, 40 стих. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ах, вот оно, где идет жизнь вечная. А теперь сегодня вопрос к нам. Как мы видим нашего Господа? Какой Он для нас? Что нам видно? Как открывается? Дело в том, что вот сегодня мы с вами вот вспомнили такое место Писания, очень неприятное, весьма неприятное. Ну вот, что перед глазами, то закладывается в генетику. Еще раз читаю это место Писания, и мы отсюда будем брать духовные законы. Евангелие Матфея, 5 глава, 27-28. Евангелие Матфея, 5 глава, 27-28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, а на мужчин не смотрят с вожделением, смотрят. Как на женщину смотрят, так и на мужчину. С вожделением уже прелюбодействовал с нею сердце своем или с ним прелюбодействовал». Дело в том, что здесь ужас, при котором вот это посмотрение обязательно будет отпечаток на беременности, и в ребенка войдет вот то проклятие, которым обладает тот человек, на которого смотрели с вожделением. И это входит в генетику самого человека, который смотрел, и передается в генетику детей. Мы с вами вплотную подходим к теме, но не сегодня это будет, а относительно, если отец или мать, муж или жена верующий, то вторая половина освящается. Что это значит? Оттого дети ваши святы, а то были бы нечисты. Что это значит? Но работая с народом, не один раз убеждаешься, что оказывается последствия в детях, потому что нечистое зачатие. Вот где ужасы. Об этом молчок. Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое будет святое. Но если не Дух Святой находит, и не сила Всевышнего наполняет, тогда рождаемое будет какое? Ну, 1 плюс 2 равняется 3, а 3 минус 2 равняется сколько? Конечно же, 1. Но обратная математика. А если не Дух Божий, не Дух Святой находит на человека, а Дух страсти, похоти, наглазелись он или она на объекты противоположного пола. И потом вот тот объект и зачатие, что происходит? Скажите, пожалуйста. Зараза. А потом с этими детьми слезы. У этих детей все плотское, все интересы к плотскому, к блудам, к прелюбодеяниям, к тому, чтобы ноги сходили в преисподнюю, краски, завивки, украшения, обнажения всевозможные. И пошло, и поехало. А потом обвинения, это наши родители такие. Погоди, погоди, ты уже не в маленьких летах. Подумай сам о себе, подумай сама о себе. Понимаем? Нет, не понимаем? Или не хотим понимать? При чем здесь о Христе? Я скажу, при чем. Мы сейчас подойдем к этому вопросу. Очень подойдем. Читаем Бытие. Тоже известное очень место. Рябые овечки, барашки. Знаем, да? Знаем. Бытия, 30 глава, с 37 по 39. Бытия 30, с 37 по 39. «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И получилась зебра. Серая, белая, серая, белая, серая, белая, серая, белая». Ну, то так, да? Зебра получилась. «И этих прутиков поналожил». Куда? «Пред глазами». Когда берешь, посмотревшие с вожделением прелюбодействовали, говорит о вопросе, что оказывается эта проблема вот здесь сейчас у овечек не в детках, а уже в родителях. А потому и деточки будут с рябенькими шкурочками. Почему? Потому что пред глазами. А мы с вами вначале прочитали о месте Писания, где Иисус сказал: «Воля Отца, чтобы видевший». Нет, видящий. Вот кто будет веровать. Видящий будет веровать. А вторая сторона, верующий будет видящим, потому что верит, чтобы видеть. Думаем. Можно, интересный закон существует, можно смотреть на медного змея, чтобы остаться живым. Ну так оно и было. Действительно так и было. На Христа можно смотреть, потому что грех укусил. Ну да, это в принципе логично, очень, очень все правильно. Но на Христа надо смотреть только тогда, когда грех укусил. А когда грех не укусил, смотреть не надо? Как тревога, то к Богу. А как тревоги нету, то и Бог не нужен. Понимаем, что получается? Когда дети упали, ушиблись, ударили, шишка, синяк, кровопотек или кровь, они бегут к мамке, чтобы мамка утешила, к родителям своим бегут. А как никаких проблем нету, и мамка не нужна. А что ж тогда получается? Но мы пока из относительно полосатых прутиков. «И положил прутья с нарезкой пред скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами». Почему? Потому что они были видящие. Вот что они видели. У нас стоит вопрос. Если с правильным вожделением, пожалуйста, с правильным, вожделенная земля, это правильное слово, понимаем, нет? Господи! Любить тебя, только, пожалуйста, ухо уже привыкло к вожделениям сексуального направления, а это не эта сторона, понимаем? Желанный, возлюбленный мой Отец Вечности, возлюбивший настолько, что отдал Сына Своего Единородного. И это постоянно пред моими глазами, это будет преображение моей внутренности. Это серьезнейшее благословение. Вот об этом и необходимо задуматься. Еще раз возвращаемся к нашему первому месту Писания, откуда мы начали. И дальше пойдем по теме. У Иоанна. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него». Дело в том, что у евреев написана интересная фраза: «То и мы, имея вокруг себя такое множество облака свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, с терпением будем прилежать прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который, вместо прилежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрежший посрамление, он принял благодать от Отца, по благодати вкусил смерть». И дальше фраза: «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть». Обратное чтение этого стиха звучит так: «Ослабеваете потому, что вы не мыслите о претерпевшем над собою такую степень». Вы поверхностно вспоминаете, не рассуждая о страдании Господа. Вот что это ему обошлось.
Вопрос. А когда надо вспоминать о страдании Господа? Ну, конечно, в день хлебопреломления только. Да? Я не это вижу. Я вижу другое. Когда читаешь Деяния апостолов, и вот они собрались по домам, ежедневно преломляя хлеб. Знаете, оно так интересно звучит. Я скажу, как оно для меня звучит. Я скажу, как. Дело в том, что они по домам встречались, и братья подымались, апостолы подымались, и читали Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, читали Деяния апостолов, малые послания читали, большие послания, книгу Откровения читали, да, нет? Этого ничего еще не было. Были только ветхозаветные писания. Это потом стали писать евангелисты. Это потом 50-е, 70-е годы, примерно, 30-е, после Иисуса Христа еще плюс 30. Пока мест эта литература стала достоянием, пока мест. А так это было устно. Они показывали места писания ветхозаветные. И они рассказывали, что они были очевидцами этого. И когда они рассказывали о том, какими они были очевидцами, как все это происходило, наконец подходил сюжет. Они говорили. И вот подошел момент, когда было хлебопреломление, и он, знаете, он взял опреснок. А народ Израиля практически всегда употреблял опресноки. И там было вино. И вдруг по вдохновению Дух Святой сходил, сила Всевышнего осеняла, и тот, который говорил эту тему, он брал опреснок и, рассказывая, как делал Христос, вдруг на этот момент находился под действием Духа Святого и преломлял. И он говорил, сказал наш Господь, примите, едите с ее из тела. И оно у них, эта вечеря, превращалась в вечерю воспоминания страданий с переходом в хлебопреломление. Вот что я вижу. Они собирались на обыкновенный ужин. После беседы, рассуждений и молитвы немножко подкрепиться пищей. Но оно превращалось у них в это благословение. Они потом брали эту чашу, молились благословением так, как делал Господь. И говорили, он сказал, примите, сесть кровь моя. Все творите, когда будете есть и пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда выйдете от хлеба сего и пьете из чаши сей смерть Господню, возвещайте, доколе он придет. И перед глазами народа Божьего было благословение. Какое? Дело в том, что у Галатов апостол Павел пишет, 3 глава, 1 стих. «О, несмысленные Галаты, кто пристил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый!» Вот что происходило, когда они собирались на обыкновенное преломление хлеба вечер. Знаете, что происходило? Священное Писание, один из евангелистов только повествует одно уникальное событие по этому поводу. Когда Иисус пришел на то место, где Иоанн Креститель крестил и проповедовал. Пришел и сел на это место. Вот в этом месте Иоанн проповедовал, там было крещение в свое время. Туда собралось великое множество народа с окружающих мест, которые вместе с ним шли. Надо понимать, что более всего местные или окружающие. Знаете, что там была величайшая проповедь? И на этот раз проповедовал не Иисус. На этот раз проповедовали люди. Там так написано. И эти собравшиеся, они рассказали ему, ты знаешь, Иоанн Креститель, когда проповедовал, он говорит, не сотворил никакого чуда. Небесы не выходили. Он этим не занимался. Не потому, что они не выходили бы. Если бы Бог повелел, то они бы выходили. То есть не эта сущность. Больные не исцелялись. Чудотворения не происходили. Мертвые не воскресали. Умножения хлеба и рыбы не было. По воде хождения не было. Ничего не было. Но все, что он сказал о Иисусе Христе, это была правда. И когда читаешь это место Писания, знаете, как оно звучит? И они все рассказывали и рассказывали, долго рассказывали и много рассказывали. И было что рассказывать из воспоминаний того, что проповедовал о Христе Иоанн. На наших страницах Священного Писания так скупо и так мало написано, что проповедовал Иоанн о Сыне Божьем. Но я дальше иду. Знаете, куда иду? И от того, что этот народ рассказывал Иисусу, Ведь Иисус-то только один раз был на проповеди Иоанна, понимаем, да? Он крестил и говорит, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И говорит, слушай, так мне от тебя надо креститься, и ты ли от меня? Он говорит, перестань, довольно. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Да, это правда, что меньше благословляется большим. Вообще да, но не сейчас. И крестил его. И когда наш Господь выходил из воды, то Дух Святой в телесном виде, как голубь, опустился. И наш Господь был повлечен в пустыню для искушения от дьявола. Все, Иисус больше не присутствовал при проповедях Иоанна. И вот эти все проповеди, какие Иоанн рассказывал Иисусе. Люди проповедовали Иисусу, проповедовали так, что аж еще сами и еще большее число людей уверовало. Вот что там написано вот в этом месте Писания. Рассказать Иисусу в проповедь Иоанна настолько, от чего, чтобы другие уверовали и самому уверовать, и самой уверовать. Понимаем? Вот что для меня происходило, когда народ собирался и по домам собирались деяния апостолов и рассказывали о Христе. И там было, я понимаю, что и хлебопреломление, и при крещении Духом Святым, принятие Духа Святого. И там могли быть водные крещения, могли пойти на водное крещение. Сколько там людей новеньких пришло, уверовавших. А пред глазами предначертан был? Ух ты! Так значит, пред глазами предначертаны были рябы и прутики? Пред глазами предначертаны вопросы нечистого вожделения? И потом последствия генетика. А теперь мы возвращаемся к Божьему благословению. Воля Отца в том, чтобы всякий видящий смотрел так на Сына Божьего, чтобы генетика Бога Отца через Сына Иисуса Христа вселилась во всякого смотрящего с этим благословенным чувством вожделения, правильного вожделения, пожалуйста, сосредотачиваю внимание. И вот тогда эта генетика неба входит. Этот отпечаток здесь во внутренности. Этот отпечаток передается в наследство. В этом отпечатке взаимоотношения супруга при закрытых дверях. При этом отпечатке зачатия дитя. О, какие дети будут. А если не такие, что теперь делать? Каяться. К свету Божьего лица идти. И сказать, Господи! Кстати, о вопросе. Неверующие освящаются верующей половиной, чтобы не остаться в долгу этой детали. Потом мы детально коснемся. Это во время зачатия. Дать такой отпор нечистоте! Вот как осветить неверующую половину. Так осветить, что в момент этого зачатия, чтобы ребенок был чисто, свято, лишенный генетики вот того проклятия, нечистой половины. Ну-ка думаем. А теперь мы претенденты, мы такие христиане, наши половины оказались такие нечистые, теперь дети у нас такие проблемы. Теперь мы давайте к себе обращаем внимание. А чего это? С нашей стороны свет такой был слабенький, что на момент зачатия не свет вошел в наследственность ребенку, а тьма зашла. И к той тьме нашей неверующей или нечистой половины, о которой мы пальцем тыкаем, мы добавили тот свет, который у нас оказалась тьма. А теперь мы списываем на ту половину. Ну и как? Ну-ка думаем. Это мы с вами слегка так коснулись, потому что мы, Бог даст, скоро подойдем вплотную к теме, ну, когда подойдем относительно. Как же, чтобы дети были чистые, святы? Да, да, это серьезная вещь. И так вот она генетика. И вот так вот смотреть на нашего Господа, и вот так делать оценку, как я смотрю на моего Господа, какими глазами, какую генетику неба я впитываю и насколько ее впитываю. Насколько это большое благословение?
Думаем, думаем. В числах интересная фраза говорится. Мы события-то прочитаем, об этом наш говорит Господь в одни плоти, когда Никодим, с Никодимом тоже коснемся этого вопроса. Числа 21 глава, с 5 по 9 стих. Числа 21 глава, с 5 по 9. И очень такое неприятное событие, ну, с приятным таким окончанием, так выразимся. Но нам надо потом будет обязательно пойти в послание, когда Иуда пишет. Там очень большое благословение, которое необходимо нам увидеть в нашей сегодняшней теме. Числа 21, с 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея». Заметьте, «зачем вывели вы нас из Египта?» Значит, зачем Бог и ты, Моисей, вы вдвоем сговорились, так получается, вывести нас из Египта. По-другому, в других местах они говорили, там в Египте текла, ну, молоко и мед. Вот такая была земля, и котлы были с мясом. И Бог, хотя называет Египет железной печью, говорит, зато, говорит, мы не считаем. Мы считаем, что это вожделенная земля. Дальше. «Зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды». И душе нашей я противил, это негодная пища. Эти слова жуткие, сказанные в адрес небесного хлеба, или ангельского хлеба, или манны, которой питал Бог. И такое сказать. Знаете, что здесь говорится? Очень глубокие вопросы. Когда человек живет Египтом, он говорит, опротивила мне эта святая чистая жизнь с целомудрием. Опротивила мне, потому что нету этого греховного огня. Я, говорит, хочу огня. Опротивил мне, говорит, твой небесный огонь. Но так никто не говорит. Они, знаете, так, говорит, очень аккуратненько сказали. Они послали ему вслед письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Это деликатная такая хитрая. Догадайся сам, что я не хочу с тобой ничего дела иметь. Но ты же поймешь, ты же меня же оставишь. Но ты же не скажешь, что я тебя оставил, я тебя оставила. Но ты же догадаешься сам. Где это написано? Когда бес вышел из человека и ходил по безводным местам, ища покоя, я не находил, сказал, вернусь. Пришел, посмотрел, во! Чисто убрано, но не занято. Вот это слово «но не занято» говорит, не хотим, чтобы ты, Господи, царствовал. Догадайся сам, что мы не хотим. Ну как ты догадаешься, потому что мы тебя не с растертыми руками ожидаем, ты нам не нужен. Ну мы же тебе же ничего не сказали, ты же сам загадался. Как любим мы смекалистого. Вот это бесовщина на сегодняшний день в женщинах и мужчинах. Догадайся сам, что я с тобой ничего не хочу общего иметь. Поняли? Догадайся сама, что я с тобой не хочу ничего общего иметь. Но кто каялся в этом? Считанные единицы. Раз-два я обчелся, больше нету. А бесовщина сидит. Вот тут и получается. Догадайся, что не хотим, чтобы ты царствовал. Опротивила нам негодная эта пища. Что ты сказал? Чистота, святость, целомудрие тебе опротивило? Тебе надо огня, похоти, страсти, наслаждений. Вот такие тебе нужны, чтобы была такая половина такая. И он, чтобы был у тебя такой. И она, чтобы была у него такая. Вот что надо. Ох ты! Огонь. Ой-ой-ой, во где огни еще какие. О, преисподний огонь, видишь? Живущие там, ногами ходящими, недобившие грех, ты, говорит, чтобы, знаешь, как мой отец имел у твоего отца площади, помним, да? Вот чтобы ты, говорит, будешь иметь у меня площади. Площади вот там в преисподней. Недобитые грехи обязательно дают гарантию, что человек имеет площади в преисподней. Ноги сходят туда, в преисподнюю. И потом в общении с этим человеком ты заражаешься его же этого огня нечистого. А потом чуждый огонь приносится. Привыкли, чуждый огонь в молитвах приносится. Что вы говорите? А в половых взаимоотношениях чуждого огня не бывает? Оттого дети нечистые. А на основе чуждого огня браки не сотворяются?
Лучше жениться, выйти замуж, нежели разжигаться. Ну, да так-то же написано. А если там это огонь нечистый, и с этим огнем сочетание идет, а теперь какой огонь будет на жертвеннике этой семьи? Конечно, нечистота. С каким огнем будут дети? Ну, с тем же самым. Плюс умноженным в 7 раз. Потому что если посеяли ветер, будут пожинать бурю. Так говорит Священное Писание. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. А тление – это растление. Это огонь ихний не умирает. О, к чему мы приходим. Ах, вот они, какие образы пред глазами. Видящий, видящая. А здесь они говорят, мы остановились на вопросе, опротивила нам эта негодная пища. О, негодная пища. Очищение, освящение опротивило? Понятно. Догадайтесь сами, что не хотим иметь с вами ничего общего. Догадайся сам, что чисто убрано, но не хотим, чтобы было занято. Догадайся сам. Чтоб ты не обвинил меня, догадайся сам, что я не хочу с тобой ничего общего иметь. Это ему или ей, это не играет роли. Дальше. Что за это случается? Когда говорят, не хотим, а противило, догадайся. Смотрите, что дальше происходит. Смотрите дальше. Еще раз. Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. Краденого хлеба нету, и утаенной воды нету. Или наоборот, да? А оно сладкое. Ух ты! Нету этого! А потому опротивила нам эта негодная пища. Тогда и собрание можем сменить, и общество можем сменить, и семьи сменяются, и друзья сменяются. Думаем, дальше, что дальше происходит? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. Грехи начинают жалить до такой степени, что человек начинает умирать. Не физически покамест. Покамест психологически, духовно. Вот что творится. А потом очищаемся, очищаемся, не получается, потому что мы сказали, догадайся, что мы не хотим ничего общего иметь. Догадайся. Я сменю друга, подругу. Догадайся. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею между строчек, не буду удалять змеев. Так не написано. Написано. Не такими словами написано просто. Всего лишь навсего. Не буду удалять этих змеев. Желаемое имя дал им, вот сегодня упоминалось братьям. Впереди вспоминаем, да? Нечестие твое тебя накажет, и твое там беззаконие или что, оно тебя накажет, оно тебя найдет. Твое. Вот теперь, говорит, пожалуйста. А я, говорит, вам, говорит, что-то предложу. Змеев, говорит, удалять не буду. А вот теперь со змеями будете работать вы. Нас это не очень интересует, но, видите, по теме Бог показал, что нужно этого тоже коснуться. А нас интересует другая сторона еще. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея. И выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Останется жив кто? Который будет смотреть. Взглянул. Сколько времени будет смотреть, не знаю. Но от одного короткого взгляда уже будет получение оздоровления. Здесь, правда, не написано о том, что больше никогда змеи жалить не будут. Правда, не написано? Поэтому змей должен был быть постоянно. Расстояние от ужаленного до змея, от человека, которого ужалило живой, до этого медного, не играло роли никакой. Рядом кто-то могли стоять и видеть, вот он змей, вот он, видно его. А кто далеко, стан же большой был, да, правда? Сдалека ты мог видеть только блеск его, очертания не увидишь. И днем, под любым углом, ведь он же извивающийся был, как его там сделали, понимаешь? Как вот на знамя, если ты повесишь живого змея, он же свисает и вот переплетается, да? Извивается или как, пытается сползти. И вот в таком виде, надо понимать, медный сделан. А знаете, когда солнце светит или ночью огонь, как это было и в стане народа Израиля, то это отблески идут на большое расстояние. Конфигурации не видишь, а сияние, блеск видишь. Итак, следующий вопрос. Значит, ужаленный посмотрел на медного, остался жив, но нигде не написано, что больше никто, никакая змея не будет его кусать. Поэтому вывод очень интересный, очень простой. Ходи так, чтобы всегда помнить, где по отношению к тебе сейчас расположен, где находится медный змей. Понимаете, да? Ты же не можешь все время ходить так, чтобы все время у тебя лицо было к этому змею. Ну, тебе надо в шатер выйти, зайти вот туда, к соседу там, или что-то нужно сделать. Где-то ты, может быть, боком повернешься, где-то спиной. Но это же естественно, правда? Но никогда не забывай, где там у тебя сзади или сбоку находится, или тебе жизнь вынудила так повернуться. Не то, что ты к нему спиной повернулся, понимаем? По-другому звучит, не теряй из поля зрения медного змея, чтобы в любой момент ты мог смотреть. По-другому, не теряй из поля зрения Сына Божьего, распятого на Голгофском кресте. Слово, как Моисей вознес, так должно быть вознесено. Слово вознесено должно быть. Очень глубокое слово. Оно в себя влагает несколько вопросов. Вознесенный на крест с вознесением в небо. Вот. Он говорит, никто не восходил, как только шедший с небес Сын Человеческий. Он и в небо должен прийти. Потому что сегодня мы должны коснуться этого вопроса. Наверное, придется ссылки часов останавливать, чтобы нам подойти к этой олени. «И сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив». Дело в том, что это благословение наш Иисус сказал, у Иоанна написано «Никодим». Читаем про Никодима, а потом идем к Иуде. Иуда там описывает очень глубокую мысль. Евангелие от Иоанна 3 главы, 13 по 17 стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 13 по 17. Это разговор нашего Господа с Никодимом. «Никто не восходил на небо, как только шедший из небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Оказывается, эта фраза говорит, вознесение на крест, это надо сойти с неба, быть на земле, вознестись на крест, дальше воскреснуть из мертвых, и после 40-го дня вознестись в небо. Вот она, законченная форма вознесения. Здесь об этом написано. Оказывается, вопрос ставится так. Чтобы быть священником, мы сегодня должны по евреям это рассматривать, это значит принести, первосвященник приносит кровь. Первосвященники люди приносили кровь животных, а тут надо принести свою. Куда принести? В храм неба. Для того, чтобы стать первосвященником и внести свою кровь в храм неба, надо свое тело отдать на истязание и пролить свою святую кровь. Потом надо воскреснуть. И он сказал женщинам, не прикасайтесь ко мне, потому что я еще не восходил к отцу моему. Для меня звучит, что он возносит туда кровь. Я сегодня не касаюсь этого вопроса, это очень растянутое во времени и в пространстве событие. Потому что он сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если не пойду, то Дух Святой не придет. А если я пойду, то умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Мы с вами в прошлый раз как-то с вами говорили об этом вопросе. Это благословение Духа Святого, голгофские страдания нашего Господа. Но мы вот пока мы здесь, вот по Иоанну с Никодимом. Еще раз. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него, а потому смотрящий на Него, а потому приходящий к свету лица Его и называющий вещи своими именами, и открывающий дела, которых участвовал с дьяволом, чтобы постыдить грех, получает очищение и освобождение, потому что верит, доверяет ему и смотрит на него. А дьявол говорит, да сколько раз ты уже приходила на исповедание, покаяние, опять грешишь. По-другому, да сколько раз тебя уже змеи жалили. Столько я смотрю на медного змея. Да, нет? А что толку от того, что ты смотрела? Они же тебя продолжают жалить. Не разговаривайте с сатаной, пожалуйста. Не делайте этого. Господи, ты сказал, что за каждый укус греха я смотрю на медного змея. Сегодня на Иисуса Христа. И получаю. Он остается верен. Только если мы до корня не дошли, вот это проблема в нас. Если мы после укуса змеев, понимаете, получили освобождение, и опять с ними играемся или проходим там рядом с ними, это наша проблема. Он говорит, ну вы оказались неверными, но я, говорит, остаюсь верен, продолжаю смотреть. Боже, это нечестно, чтобы я смотрела на медного змея. Почему нечестно? Ты потому что опять к живым залезла. Я, говорит, тебя не спрашиваю. Тебе нужно срочно решить вопрос жизни. Скорее смотри на медного змея, немедленно. А потом будем разбираться, чего тебя понесло опять к этим змеям живым. Ну да, нет? Ну как он сказал? Ужаленный должен что делать? Как можно скорее. Кто в этой битве победитель? Как можно скорее смотрящий и не отводящий глаз своих. А в этот момент еще и добавляй. В правильном смысле слова. Господи, уже который раз ты меня освободил от этого яда смерти. А я опять залезла. Ты знаешь, Боже, но все равно смотрю. Давай. Воля Отца, чтобы всякий пришел ко мне. Вот она, воля Отца, чтобы всякий смотрел на медного змея. Чтобы всякий смотрел на Христа распятого. Тогда или нет? Так что, мы слушаем волю дьявола, который говорит, а что ты смотришь опять? Не разговаривайте с сатаной. Боже, ты сказал, чтобы я постоянно смотрел, даже если и виновна. Вот она сущность. Думаем дальше. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Интереснейший закон, чтобы мы понимали. Читаем у Иуды по этому же поводу. Иуда, единственная глава, ну, назовем ее первая, и единственная, 5-6 стих. Послание Иуды. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Как мы читаем эту фразу? Вот потом, потому что не веровали, потом они стали неверующими, он их погубил. Возможно. По-другому. Неверовавших потом погубил. Разница есть, правда, нет? Потом они стали неверующими. Или они были неверующими, но потом погубил. Они сами себя погубили. Сейчас не останавливаемся. Следующий стих. И со следующего стиха берем этот. Знаете, что написано? «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под браком на суд великого дня». Значит, оказывается, сохранить свое достоинство, согласно этого места Писания, знаете, что называется? «Смотреть на Христа распятого, смотреть на медного змея». Это достоинство. Оставить свое жилище, прекратить смотреть на Христа распятого. Фактически здесь отбор людей происходит. Помните, в свое время был такой момент, когда на водопой Бог сказал повести во время Гедеона. Да? Слишком, говорит, много с тобой народа, веди их на водопой. Ну, боязливых отпусти, там 2000 ушло человек. Обычно в этих случаях еще говорилось, знаете, кто женился, значит, иди домой, год не прожили. Кто построил дом, не жил, иди домой. Насадил виноградник плодов, не ел, домой. Быков купил, на них не пахал, домой. Ну, вот такие, плюс боязливые, тоже домой. Ну, такой, ну, народ. Вот, он говорит, Бог, слушай, ну, остальные, говорит, все равно не подходят. Веди, говорит, на водопой, я, говорит, там тебе их отберу. Кто будет как пить с руки, то есть будет смотреть, вот он почерпнул, смотрит, что и пьет. Я так понимаю, что отец Гедеона, после того, как сказал, что? Ваал, Бог? Ну, пускай Ваал сам судится с моим сыном. А вы что защищаете его? Он же Бог. Ну и все. А сын моему, говорит, имя будет Иеровоал, противник Ваала. Надо понимать, что отец взял меча. Кто, говорит, будет защищать Ваала, будет умерщвлен. Знаете, кем? Я, говорит, мой же был Ваал, да. Дерево мое было, да. Идол был мой, да. Жертвенник был мой, да. На моей территории, да. Молодец, сынок, где ты был раньше. Ну, так получается. Так, сейчас становлюсь в защиту. То для меня звучит, что этот папа тоже так вот черпал и с руки пил. Не иначе. Отбор. Вот тут, когда на медного змея смотришь, здесь отбор. Те, которые сохранили свое жилище и сохранили свое достоинство, они, даже если оказались неверными, они бегут и смотрят на медного змея. Понимаем, да? Они бегут к Иисусу распятому и говорят: Господи, не сохранил своего достоинства. Но мое достоинство заключается в сохранении моего достоинства в вопросе того, что я прихожу к тебе с исповеданием и покаянием. Думаем, вот этот отпечаток, Бог хочет, чтобы эта генетика была в народе Его. А теперь читаем еще одно такое интересное местописание. Я даже не знаю, что с ним делать, оно такое объемное. Но я прочитаю пару стихов, потом, наверное, сначала начнем его читать. Это Евреев. Послание Евреев, 7 глава. Прочитаем 24 и 25, чтобы увидеть сущность. Немножко дальше прочитаем, а потом, возможно, всю целиком 7 главу прочитаем, чтобы увидеть эту линию. Евреев, 7 глава, с 24. «А сей», в данном случае говорится об Иисусе Христе, «как пребывающий вечно», то есть не умирающий, «он воскрес», вознесся и не умирает. В книге Откровения сказано: «Был мертв и все жив во веки веков. Аминь». Так наш Господь представляется Иоанну на острове Патмос. Так, да? Это очень серьезнейшее благословение. Теперь здесь вот подчеркивается вопрос священнодействия. Священнодействие первосвященника. И он в предыдущих стихах этой главы описывает у евреев интересную фразу, что те священники не могли постоянно быть. Ну, жизнь заканчивалась, и на этом все. А этот, Иисус Христос, он пребывает вечно, и потому он несет вечное священство. Те приносили кровь животных, а этот, говорит Сын Божий, принес кровь свою. Те входили в храм земли, и не дальше. А сей, говорит, вошел в храм неба, в самое небо. Самое небо в данном случае имеется в виду храмом. Но когда Иоанна читаешь на острове Патмос, он говорит: а храма я не видел, потому что храм его, храм это был Бог и Агнец. Так написано в Священном Писании. Поэтому, с одной стороны, храм это Бог и Агнец, Сын Божий, а с другой стороны, небо называется храмом. Но сегодня не касаемся этого вопроса. И вот он приносит, Сын Божий, кровь свою в храм неба. Это серьезнейшее действие. Самое главное, он говорит: я хочу исполнить волю Отца. Как ты хочешь ее исполнить? Как? Еще раз прочитаем о воле Отца, и потом сюда идем. Это вот что мы с вами читали в Евангелии Иоанна. 6 главы, 40 стих. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, приходящий ко мне», так, «имел жизнь вечную, я воскрешу его последний день». Приходил, то есть смотрел на меня распятого, на Иисуса Христа распятого и превознесенного. Вот так? Так, теперь у евреев. «А сей, как пребывающий вечное, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший жертву себя самого. Заново. «А сей, как пребывающий вечное, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, потому что это есть воля Бога». И он говорит: «Я хочу всегда тебя спасти! Только всегда приди ко мне! Только всегда скажи! Даже ты, женщина, которая придешь в чужой дом, в мужскую комнату, и столько времени будешь обливать своими слезами ноги Господа, вытирать волосами, целовать, возливать драгоценное мира там, да, что она возливала. И он не мешал ей. Это ее было слушение. Она насыщалась тем, что видела, что она видела. Как блажены те, которые обули ноги в готовность проповедовать мир. И когда говорится это благословение у пророков, больших или малых, точно не помню, ноги благовестника на горах, здесь говорится о Иисусе Христе. Может быть, она это видела? Я не знаю, что она видела. Но я знаю то, что она видела, что он ее поймет. Он ее не оттолкнет, не отшвырнет, не отодвинется, не проигнорирует. Не поставит ее ни во что, не опозорит пред всеми, зная, что она того города грешница. В русском тексте того города грешница, грешница, женщина того города. Это блуд, прелюбодеяние, гулящий. Да, 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 да. Это огонь у нее постоянно горел. От этого огня остальные грелись. И своего огня добавляли. И вот она пришла теперь. И вот такая, какая есть. И он не мешал ей насмотреться образом ног. Когда он воскрес, почему-то женщины тоже ухватились за ноги, когда он разрешил им. Они ухватились за ноги его. Это серьезное благословение. Мы с вами разбирали, кто же омыл, когда либо нашему Господу ноги. Женщина слезами, да. А он ученикам, апостолам тоже, да. Своими руками наливал воду. А у нее потоки слез. И он подчеркивает, смотри, говорит, Сима, смотри, говорит, сколько времени она не перестает целовать у меня ноги. А ты для приличия один разочек не поцеловал меня в уста. Это и все. Теперь она уже перестала омывать слезами. И я, знаете, сомневаюсь, я что-то смотрю, что она все продолжает. И слезы текут, текут. Только какие слезы? Возможно, уже слезы радости. Потому что, когда двое учеников говорили, а не горело ли у нас сердце, когда он с нами говорил на дороге? Поэтому, когда стакан или чашу, или что-то мы моем, то оно в процессе мытья омывается, становится чище, 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 начинает хрустеть, аж сверкать и тому подобное, да, и потом мы еще убеждаемся, что она чистая, ополаскиваем, ну и говорим, ну и все, и переворачиваем, чтобы с нее стекла последняя вода или капли воды. Ну, правда, да? Поэтому для меня звучит, что там у нее радость и торжество потом начиналось. А может быть, слезы с радостью и торжеством? Ну, Бог знает. Ну, что-то там серьезные вещи. Дело в том, что здесь говорится, ты священник навек по чину Мелхиседека. В этой главе. Потому что, когда Мелхиседек вышел на встречу Авраама, Левий был в числах отца. И отец Авраам отдал десятину. Десятины даются младшими старшему. И Левий, который в дальнейшем будет брать десятины со своих братьев-евреев, Левий, в чествах своего отца находясь, как бы сам Левий вместе со своим отцом Авраамом дал десятину Мелхиседеку. И Бог клялся, ты вовек священник по чину Мелхиседека. Перемена священства – это большое благословение, понимаете? Жертвоприношение. И теперь ставится вопрос, чтобы мы запомнили навсегда. Здесь говорится о сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу. Священство неприходящее всегда может спасать. Читаем опять у Иоанна, наше первое место Писания. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день, потому что приходит к медному змею и смотрит, потому что приходит к Иисусу Христу распятому и смотрит, чтобы иметь жизнь. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Я думаю, что теперь понятно того, кто написал это песнопение 403 в сборнике «Песнь Возрождения». «Люби того, кого омыла слезами грешная жена. Она в нем небо возлюбила. Люби и веруй, как она. Люби,
люби Его веления. Любовь в любимом все живет. Ему все чувства, все хотения, Ему все силы отдает. А в конце собрания мы с вами будем петь песнопение. Ну, я наперед забегу об этом вопросе. Пусть земля все утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает. Принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мной, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное. Знаю я, Христом спасен. Если б ангел сам явился и сказал, не обращен, и тогда б я не смутился, помня вечный твой закон. Если ум мой усомнится, призову тебя душой. Ты придешь, и ум смирится, и настанет твой покой. Знаю я, в кого я верю. Дух мой в нем несокрушим. Жизни всякую потерю с радостью снесу я с ним. Каждый миг его я слышу, каждый миг с ним говорю. Он любовь дарит мне свыше, и его огнем горю. Нету места для сомнения в сердце избранных тобой. В час минутного затмения будь на страже, пастырь мой. Радуйся со мной, небо, нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное. Знаю я, Христом спасен. У нас есть за что благодарить. Склоняем колени. Господу слава. Будем молиться. Аминь.